говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Согласные и несогласные, продолжаем обсуждать разгон марша в Москве и митинга в Петербурге. Собственно, ответ на главный вопрос, зачем нужна была такая неоправданная жестокость, связано ли это с политической паранойей, наконец, не пора ли всерьез применять силу и надолго ли хватит несогласных, сегодня комментируют и эксперты, и журналисты, аналитики, и консервативные, и либеральные. Политические и неполитические результаты марша мы обсудим сегодня в вечернем эфире с Ириной Хакамадо, организатором и участником марша несогласна. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
Вы можете задавать Ирине вопросы и спорить с нами или соглашаться. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа.
Единственное, я хотела сказать, да, что я не была
организатором.
Я была только участником.
Участником, да. И вопрос вам, который мы хотели бы, чтобы на него вы отвечали. Как, по-вашему, существование оппозиции – это сила или слабость государства? Звоните, пишите. А я хочу с Ириной начать с таких эмоциональных ощущений, не политических, да, вот человеческих. Вам страшно было?
Нет, мне страшно вообще не было. Я даже не знаю, почему. Может быть, это даже плохо.
Угу.
Может быть, я потеряла чувство страха. И в 17-м году во время кризиса многие не чувствовали страха, а потом кончился очень плохо. Лучше бы он был. У меня было чувство полного омерзения.
Угу. Но вот часть людей наверняка, особенно проходя мимо, помимо вот этого омерзения, когда неприятно встречаться взглядом с людьми, которые стоят этими шпалерами, потому что они даже готовы отреагировать на внимательный взгляд.
Да, они вот как будто их вот натравливали, да, вот у меня овчарка, собака есть, и она очень добрая. А тренер говорит, ну, ваша собака вообще-то сторожить ничего не будет. Она у вас очень добрая. Ее нужно тренировать бросаться. И мне вот так не хочется. Вот было видно, что натренировали. То есть вот действительно достаточно взглядом столкнуться, как с хищником задержаться, и могут бросить.
Ну, так вот, я к ответственности в данном случае, потому что если люди так натренированы и так к этому готовы, то... Может быть, не стоит в этом случае людей звать на площадь? Это ведь ответственность лидеров.
Поэтому я и выступила с критикой, поэтому и говорю, что я не организатор. Была бы я организатором, я бы шантажировала, что выйдем на площадь, и через шантаж, как они и делали на самом деле, выбивала бы хорошее место для разрешенного митинга. Место было хорошее, на Тургеневке было все хорошо. Другое дело, что там 4 ряда ОМОНа было, милиции, проверяли, шмонали так, как будто мы садились в американский самолет после 11 сентября. То есть я проходила 3 раза через эти ворота, во мне все время что-то звенело, пока я, извините, не покрыла их матом и не сказала, ну что вы у меня ищете, пистолет, что ли? Ну, ребят, ну завязывайте это все дело. Ну, как-то оно все нормально.
Но ведь и это организованное и санкционированное, хотя вы знаете, что по Конституции, в общем, это уведомительный характер все имеет.
Да, да, то есть имеют право ходить, подав просто заявку.
Да.
Да. Но мы живем не в демократической стране.
И вот в результате...
вопрос об ответственности за жизнь людей.
Именно поэтому вы считаете, что лучше тогда уже
идти на компромисс, но организовывать...
Ну, как правило, этого ничего не помогает. Петербург, где никто никуда не бегал и не ходил, сразу встали и провели митинг там, все равно не избежали разгона.
Нет, в Петербурге что получилось? Вот это паранойя, конечно. А сам митинг прошел, их никто не трогал. А когда митинг закончился, это было в Москве. они, власть встала в упоре, что неразрешим ходить больше там 10 человек вместе в любом случае. То есть митинг закончился, и в коридоре ОМОНа ты должен спуститься в метро. А если ты не хочешь идти в метро, если ты хочешь пройти по улице после этого, и вас больше там, чем какой-то человек, начинают включаться дубины. Вот это уже полный бред, это паранойя. То есть власть стимулирует на то, что начнется бойня на улицах.
Давайте вот еще чуть-чуть в таком человеческом аспекте, хотя трудно сказать об этом, когда бьют, что называется, и по голове, и по ногам, и куда попадется. Валера Панюшкин в «Ведомостях» рассказывает, что парень из Воронежского ОМОНа, когда оказался в автобусе вот с задержанными, сказал, что ненавидит свою работу. В других изданиях, в репортажах, да и коллеги рассказывали, видно, и, собственно, я вот видела, некоторая озверелость-то видна была у людей. Вы с кем-нибудь из этих людей в камуфляже разговаривали?
Понимаете, у меня была тяжелая ситуация. Вокруг меня очень быстро, вокруг Панюшкина не собирается такое количество людей. Как только я появилась на площади, через 5 минут вокруг меня оказалось, ну, где-то около 15 журналистов, а через 10 минут около 200 человек. Все. Я уже отвечаю за их жизни, потому что это запрещено. Фактически это уже полумитинг, тем более я даю интервью, люди мне задают вопросы, все, мы начинаем протестовать. И сзади выстраивается ОМОН. И я фактически стояла между людьми и ОМОНом и делала все, чтобы они друг на друга не бросились, чтобы ОМОН не бросился на людей, а люди не оскорбляли ОМОН. То есть как только была попытка ОМОНовца оскорбить журналиста, значит, то есть уже он оскорбил, он начал кричать, тебе камеру разобьют. Я ему сказала, парень, расслабься, ты сейчас будешь провокатором, не надо оскорблять. Как только журналисты пытались что-нибудь выкрикнуть, я говорю, спокойно, давайте двигаться, давайте хоть куда-нибудь двигаться. Дальше подтягивалось все больше людей, они спрашивали, а куда двигаться? Я говорю, ну, мы вначале спрятались наверх, на крышу кинотеатра, на балкон. Ну, там-то можно стоять, мы же не двигаемся, мы стоим и просто беседуем. А ОМОН рванул туда. После этого я нарочно, чтобы не было схватки, повела вниз, и мы пошли по бульварам. И дальше вы все знаете. То есть я делала все, чтобы не было, но я видела глаза. Часть ребят в форме, у них им было видно, что они не хотят никакой физической расправы. Им противно, это им не нужно. И они делали вид, что они не видят, не знают приказа, что вообще это все не касается. Хотя запрещено, да, собираться и говорить. В теории должны были тут же разгонять. Один меня толкнул. Я говорю, ну что ты толкаешься? Я говорю, ты грубо себя ведешь. Ну что ты делаешь? Я говорю, что ты делаешь? Он повернулся и тут же отошел в сторону, взял этот радиотелефон и говорит, а тут хакамада, что делать, я не знаю. То есть, во-первых, женщины тяжелее, во-вторых, с известной тем более и так далее.
Но с Касьяновым-то вот они
с Касьяновым была операция жесткая. Да. Нет, там по Касьянову была специальная указание. Каспаром, да, арестовать, да, как, впрочем, и с Каспаром и так далее. Просто арестовывали всех организаторов, сопредседателей другой России. Их просто... Это политические аресты. Это политические аресты. У нас впервые были публичные политические аресты. Но есть другой ОМОН, и они поступили очень хитро. Вот если в Москве стоит московский ОМОН, он пытается не трогать людей. Если в Москву пригоняют региональный ОМОН, и до этого его натаскивают, чтобы москвичи зажрались... Мы на них все пашем, а они в роскоши живут, а теперь по улицам ходят, бей их там, гадов и так далее. А начинается как в армии, да? Вот это вот совершенно какое-то подсознательное насилие, свой не свой. То же самое в Санкт-Петербурге мне говорили. Если питерский ОМОН, все проходит как-то более-менее. Как только архангельский ОМОН, вот он больше всего
ломал. Ну, так же, впрочем, как людей. Нижегородские везли.
Да. Специально из других регионов возят, чтобы не было узнавания, типа, мы же все из одного города. Мол, как мы можем бить друг друга? Вот, чтобы этого даже не возникало.
Короткое объявление на радио «Свобода», мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Сегодня в студии со мной Ирина Хакамада, участник марша несогласных. И мы задали вам вопрос: существование оппозиции — это сила или слабость государства? Но прежде чем я буду читать пейджеры, которые, конечно, тоже опять очень разные, я все-таки думаю, что давайте мы разберемся с вопросом, который вот уже полтора суток все друг другу задают, и эксперты, и в эфире, и не в эфире, и в газетах, и в журналах. Почему? Зачем это все? Вот, почему так жестоко? Почему вся эта паранойя? Ради чего делать? Я собрала, по-моему, все версии, которые так иначе звучали. Зачем было разгонять марш несогласных? Самое распространенное с демократического фланга, потому что паранойя и драчка в верхах. С фланга и власть боится. С фланга провластных группировок тоже самое распространенное. Не допустить оранжистов расшатать стабильность российского благополучия, особенно на западные деньги. А другие менее популярные версии, но которые тем не менее есть, выглядят следующим образом. Недоуменная. Несистемная оппозиция – это зеркальное отражение власти, идеологически всеядна, жаждет тоже власти, не имеет программы, преследовать – значит усиливать и искусственно надувать то, что могло оставаться маргинальным меньшинством. То есть недоуменное неодобрение. Еще одна версия, страшненькая. Репрессивный аппарат велик и экипирован, не может застаиваться, и запущенный механизм трудно остановить. Экономическая. За репрессивным аппаратом стоят деньги и интересы. Нужно поэтому демонстрировать эффективность. Экзотическое. Грызловцы и каспаровцы созданы на деньги Кремля. Причины указывают две противоположные, тоже с разных флангов. Причины создания в одном случае, чтобы возбудить политическую активность, но это совсем экзотика такая, а в другом уничтожить великую Россию. Это товарищи из ДПНИ так думают. И, наконец, такая усталая, я думаю, более всего распространенное в обществе. Чума на ваши оба дома, у меня есть зарплата, зарабатываю вроде, дом в порядке, семья более-менее здорова, главное, чтобы не было хуже.
Хуже будет. Вот, пока страус засунул голову в песок и выставил свое огромное туловище и думает, что его незаметно, то он очень наивный. Будет хуже.
Ну, вот тем не менее, 8, как минимум, объяснений, да, того, зачем. Но вы к чему склоняетесь?
Я согласна с первыми версиями, потому что рыба гниет с головы, стабильности нету, и поведение власти и всех, кто ее обслуживает, по телевидению мы это слышим, полуистеричные эти все обличения, оно такое нервное, что означает, что что-то там не в порядке. Потому что если было бы в порядке, ну и проводите свои выборы, что вы так беситесь. Ну, вышла оппозиция, но прошлась она от Пушкинской. Значит, подали заявку на Пушкинской. Нет, нельзя. Почему нельзя? Ограничьте время, 1.5 часа. Что произойдет на Пушкинской за 1.5 часа? Ничего. Отказали. Далее в Тушино. А Тушино эти отказались и правильно сделали. Хотят в центре Москвы. Хорошо. Далее площадь... Эту, я уже не могу, я запутаю.
Тургеневскую?
Тургеневскую, да. Она тоже недалеко. Эти уперлись, что у нас марш, и мы пройдем от Пушкинской до Тургеневской. Вот представьте, они собрались и прошли. Ну, идти там, ну, сколько? Ну, прошли. Ну, прошли. За минут 40 точно дошли. И по пути прокричали, значит, Россия без Путина, мы за это, мы за свободу, верните нам наши выборы, гады. Ну и что? Ну прошли, сказали. Все. Через 3 часа бы даже огромное количество западных журналистов, я думаю, даже в новостях бы не упомянули. Ну и что? Потому что во всех странах есть какие-то митинги, все недовольны, все друг друга поливают. Во Франции вон черти что творится периодически. Молодежь то туда выходит, то сюда выходит. Нет проблем. Вместо этого вначале запрещают. Потом, поскольку запретили, уже идут на принцип. Мы вам запрещаем ходить и все. А понимаешь, заявительный характер. Должны зарегистрировать и все. А дальше начинает последовательно и тупо следить. Ходишь, не ходишь, только сделал два шага, дубиной по голове. Стоишь на месте, и ты одинок, тебя не трогают. Вас здесь человек, вы двигаетесь, ага, вы уже ходите. И не важно, что вы не произносите никаких лозунгов. Все, вас давить всех. Значит, это, конечно, что-то нехорошее внутри власти. И второе, кому-то нужна эта провокация, я думаю, самой власти. Для чего?
Это вот фантастика. И тоже все эти трое суток звучат. Кому-то они. Понять, кто они.
А как мы можем понять, если Кремль закрыт, и мы ничего не знаем, что там происходит?
Ну, хорошо, была еще одна версия такая, совсем уж конспирологически страшная, что типа несколько десятков пуль, 20 трупов, и Россия на 20 лет заткнется. Может быть, это тоже вариант?
Нет. Если они начнут стрелять в людей, будут трупы, народ выйдет на улицы.
То есть пули в данном случае тоже никому не нужны. Тогда, может быть, еще одна версия, которую я сегодня слышала от либерально настроенного журналиста, который мне позвонил и сказал, что же вот демократы и либералы и все эти несогласные раскачивают лодку. У власти есть логика, потому что иначе будет либо тяньаньминь, либо страна распадется.
Я согласна, что Россия, даже, во-первых, никто ничего не раскачивает, знаете, во-первых, от того, что что-то произошло, вот мои друзья, я вам честно скажу, узнали о том, что произошло на Пушке, только из моих рассказов, никто из них туда не пошел, хотя в ту ночь был мой день рождения, и все они у меня сидели и пили водку, и все знали, что я туда иду, никто туда не пошел, и никто за весь день...
А как они это объяснили?
А никак.
Никак.
Нет. Просто я не стала тактично им давить. А только двое. Только двое поинтересовались. Угу. И обе женщины. Всех остальных никого. А потом с интересом слушали. Да? Поэтому никто ничего не раскачал. Вот если будут бить, тогда будет раскачивание. Потому что если человеку двинули дубиной по голове, он, может быть, в следующий раз и не пойдет, но ненавидеть будет всю жизнь. И отомстит, и все это обязательно вернется. Поэтому раскачивания нету. Но то, что этот режим не может жить в таком состоянии, когда это и не демократия, и непонятная, да, авторитарная власть, ни диктатура, ни демократия. То есть мы не ислам, не Китай, и при этом он обязательно выльется или в демократию через какие-то перетрубации, в смягчение режима, а потом в демократию, или в жесткую диктатуру. Он в таком состоянии не может долго находиться.
А мы сейчас почитаем, что нам тут написали. Наталья пишет. Государство поддерживает большинство России. Необходимо давить на корню проплаченных оранжистов. Они не в авторитете из-за своих странных лидеров, которых до Путина устраивали разграбление России. Скоро все уляжется, и ловить им в России будет нечего. Организаторы марша несогласных напоминают мне отца Гапона. Они прекрасно знали, что ожидает участников этого незаконного шествия, дубинки и мордобой. Как же им не стыдно, господин добрый. Оппонированная оппозиция – это нормально и необходимо в любом обществе в его развитии. Другое дело, что звать людей никто никуда не может. Николай из Петербурга, потому что нет прав у тех, кто зовет. Существование оппозиции на зарубежные деньги – это не только слабость, но и предательство государства перед своими гражданами. А вот интересно, почему все сразу считают, что оппозиция, те, кто противники оппозиции, что она обязательно существует на зарубежные деньги?
Все, кто вам сейчас написали весь этот полив, это все такой классический продукт пропаганды на первом, втором, третьем, четвертом каналах, в основных передачах. А которые они слушают.
Не, ну, надо сказать, что сегодня...
Это же длится уже долго, это же 6 лет длится, долбежка.
Нет, звонили люди, которые сами попали случайно.
И вот что они сказали? Вот кто случайно попал?
Вот сейчас я прочитаю, кстати, мнение сегодня уже прислано. Тот, кто попал, договаривался с ОМОНовцами и как толковый переговорщик сумел себя и того парня вывести через эту толпу, но, конечно, возмущался этому безобразию. А вот Сергей из Москвы пишет: уважаемые гости, мое мнение, что в России полицейский режим, были избиты ОМОНовцем ни в чем не повинные люди. Мой друг не участвовал в марше, просто пошел в магазин, но был арестован и избит. Получается, что наш ОМОН похож на немецкий. Ваше мнение?
Ну вот я согласна. Видите, мы забыли. У нас Владимир Владимирович Путин все время говорит, что мы в правовом государстве, у нас специфическая, но демократия. На каком основании человека, идущего в магазин, без предъявления ему обвинений, бьют, задерживают, арестовывают, а потом выпускают и даже не думают о том, насколько нарушены права этого человека. А потом генеральный прокурор говорит, а все нормально, мы не получили ни одной жалобы. Вот пишите жалобы, чтобы не говорил. Вот всех, кого совершенно безвинно ограничили в правах, не обязательно избили, а просто задержали без предъявления никаких документов, то есть не имели на это права, подавайте сейчас в суды и пишите в жалобы в прокуратуру, чтобы генеральный прокурор не говорил, у нас нет жалоб, значит, ничего не было.
И вот,
не молчите.
Да, наш представитель по правам человека говорит, что пишите жалобы. Общественная палата сегодня говорит о том, что журналисты могут писать жалобы. Собирается, по крайней мере, об этом. Именно вот это вот кусок журналистки в общественной палате. Не все. Так-то она, по-моему,
нет, но в любом случае, я бы вот с удовольствием получила бы вот статистику, жалобы, чтобы сказать, что вы говорите, что нет, а вот зарегистрированные. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Ну, вот тут Марина Сергеевна совсем грустно, что если страна заражена паранойей, и это унизительно, то лучше покидать страну. Оппозиция и свободная журналистика, конечно, сил, иначе власть в окружении Халуев становится самоуверенной и перестает адекватно оценивать себя саму и ситуацию в стране. Пишет нам Света, отвечая все-таки на конкретно поставленный вопрос по поводу существования оппозиции, силы это или слабость государства. Уважаемая Ирина, мне непонятна ваша лексика. Разрешенный митинг, неразрешенный митинг. Получается, что все надо делать по их правилам. Митинговать только там, где разрешают, стоять в зацепленном загоне и говорить только то, что позволяет. Роман Харитонович. Ну, на этот вопрос вы ответите.
Да нет, ну идите куда хотите, рискуйте собой. Я сама пошла и рисковала, но я знала, на что иду. А многие люди не знали, на что идут. Я только вопрос о том, какую ответственность несут те, кто туда призывают. То есть нужно было давать два адреса на сайте. Один на Тургеневской площади зарегистрированный, а второй, если у вас есть храбрость, мы попытаемся пройти маршем с Пушкинской до Тургеневской. Больше информации людям, больше. Чтобы на сайте висело не только по эхо Москвы, что там на Пушкинской запрещено ходить, а вдруг площадь, да, где разрешен был митинг, из потока информации за неделю вдруг хоп и исчезла. И на сайте тоже исчезло. Потому что тогда бы мы на Тургеневской площади собрали бы очень много людей. Они же могли на метро туда приехать, а не ходить с Пушкинской. А так бы не дошло, других избили. Там было много людей, но могло быть еще больше. То есть я за диалог. Мне нужно с людьми разговаривать, а не с ОМОНом с утра до вечера драться.
Ирина Хакамада, время гостей на Радио Свобода. Мы продолжим через несколько минут после новостей на Радио Свобода. В 22 часа в эфир выйдет программа «Время политики», политическое значение марша несогласных, Россия при Путине, мнение Березовского и Андрея Ларионова, итоги выборов в Красноярском крае, борьба за власть в Орловской области, конец полугодового политического кризиса в Туве. Ведет эту передачу Михаил Соколов. Слушайте программу «Время политики» политики в 22 часа 07 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Руководство Европейского Союза осудило разгон маршей несогласных в России. Представитель Европейской комиссии Кристиан Хохман сообщил, что министры иностранных дел ЕС намерены поднять вопрос о происшедшем в Москве и Петербурге на встрече с делегацией России. Московская хельсинская группа и Движение за права человека создают комиссию по расследованию обстоятельств проведения маршей несогласных. По данным правозащитников, во время митингов были жестоко избиты многие граждане, десятки были задержаны. Мосгорсуд подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Таким образом, отклонен протест Генпрокуратуры России по поводу решения Басманного суда. Вердикт был вынесен в марте после рассмотрения жалобы адвокатов бывших руководителей ЮКОСа. Верховный суд России сократил наказание Виктору Лукьянчикову и Игорю Кириллову, осужденным за установку заминированного антисемитского плаката в Томске. Решение суда связано со смягчающими обстоятельствами. Обвиняемые явились с повинной. Обоим осужденным срок наказания сокращен на 2 года. Лукьянчиков проведет за решеткой 21 год, Кириллов — 18 лет.
В Нижегородской области в одной из воинских частей погиб солдат срочной службы. По официальной версии, Иван Матецкий, призванный из Москвы весной прошлого года, покончил с собой, находясь в карауле. Израиль отмечает сегодня День памяти жертв Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. В 10 часов утра по местному времени по всей стране по сигналу сирен остановилось движение и были проведены 2 минуты молчания. Генпрокуратура России заканчивает следствие по делу против Бориса Березовского. Как сообщил Интерфаксу адвокат предпринимателя Андрей Боровков, Березовскому вменяется в вину хищение 214 миллионов рублей из средств компании «Аэрофлот». В Ираке 6 министров, сторонников радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра, выходят из правительства. Это были краткие новости.
Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Согласны и не согласны. Продолжаем обсуждение разгона марша в Москве и митинга в Петербурге. Версии, почему и зачем это было нужно. И какова ответственность лидеров за то, что люди выходят на площади. И ответственность людей, которые это решение принимают. Мы вам задали вопрос, существование оппозиции – это сила или слабость государства. Телефоны уже включены. Поэтому звоните 8 800 222 12. Для жителей всех регионов России телефон, звонок бесплатный. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И вот, Ира, нам с вами на вопрос. Тут Николай Ломов из Санкт-Петербурга пишет нам, что я четко сказал, что в уставе Санкт-Петербурга и Москвы совершенно не прописаны никакие наши права. Вы извратили, исказили мое заявление. Значит, никто не исказил, как было написано, так и написано. А права у нас с вами по Конституции позволяют мирно, спокойно, не мешая транспорту, не устраивая провокаций, ходить по улицам.
Нет, а понимаете, дело не в этом. ОМОН выгонял. Да. Людей с балкона кинотеатра Пушкинской, где не было ни пикета, ни митинга, ни марша. Мы просто стояли и общались, и разговаривали. Оказывается, теперь тоже нельзя.
А Леонид нам пишет, не обольщайтесь, это, видимо, на наши реплики по поводу Тяньаньмэня. В Китае расстреляли, и никто за 18 лет никуда и не вышел. И в ближайшие 18 выходить не собирается.
Какой оптимистический человек. Наверное, да. Его еще ни разу никто морду не набил, поэтому так спокойно и холодно рассуждает об расстрелянных ребятах в Китае.
Ну, вот это вот тоже ведь есть такое ощущение у многих людей.
Ну, если рабы, ну пусть трескают это дальше. Если мы такого мнения о самих себе, если человек говорит, не беспокойтесь, расстреливали, и никто не выйдет. Значит, он гражданин России, такого мнения о других гражданах России. Ни политик, ни демократ, гражданин презирает свой собственный народ, считает его рабским, тупым вообще, таким стадом, над которым можно издеваться. Ну, ребята, флаг тогда в руки, да действительно сидите вот во всем в этом, сколько вам захочется.
Скажите, относится ли норма 2 человека на 1 квадратный метр к ОМОНу? Нет. И оцеплению митинга. Ярослав нас спрашивает. Хороший вопрос.
Нет, ОМОНа было намного больше, чем этой нормы. И вообще ОМОН превышал все какие-либо нормы. И это полный был ужас. Картинка была страшная, потому что вся пушка была забита группами, рядами. Каким-то, ну, я вообще не поняла, что происходит. Но даже если они не согласились, чтобы кто-то куда-то ходил, но вышли мирные люди, да, и Каспаров, Рыжков, Хакамада. Я не понимаю, что это такое. Я такого количества ОМОНа не видела.
Площадь была вся такая серо-голубая.
Да, я не видела даже, знаете, в 91-м году во время путчи. И то, по-моему, их меньше было.
Да все почти говорят об этом. Изумляет 2 вещи, пишет нам Света. Налогоплательщики за свои деньги получают дубины. И несогласные стараются изо всех сил соблюсти законы, но законоблюстители им в этом мешают. Ну вот поэтому мы все и мучаемся в ответе на вопрос, что бы это значило. Сергей из Кингисеппа, мы вас слушаем, вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер, Ирина Мацулна.
Здравствуйте.
Я живу вот в маленьком городе Кингисеппе, это 25 километров от Евросоюза, от Нарвы.
Угу.
И, значит, у меня вопрос вот к вам такой. Вот, как говорится, борьба, она уже началась.
Угу.
Предвыборная, то есть я не говорю о выборах 2 декабря в нашу Госдуму, я говорю о выборах уже президентских. Скажите, пожалуйста, вот вы будете в этой кампании, значит, участвовать с кем? Кому вы будете помогать? Так вот я, значит, сформулирую свой вопрос.
Я поддержу Касьянова.
Угу.
А где человек-то?
Куда-то... Сергей, вы нас слышите, да?
Да, я вот еще... Вот раньше, смотрите, значит, в коммунистические времена приближается 1 мая, во всех центральных газетах, «Правда», значит, было крупными буквами, значит, опубликовано призывы ЦК КПСС к 1 мая, там, допустим, 1975 года, да? И там, значит, формулировались основные тезисы. Угу. Так вот, значит, у Михаила Михайловича вот основные тезисы, с которыми он пойдет на президентские выборы, какие, значит, вот вы не могли бы нам так это вкратце перечислить?
Ну, вкратце, это, самый главный тезис – это вернуть выборы и разделение власти избирателям. Понятно, что это независимые суды, это профессиональная армия. Социальная программа, она новая, я ее готовила, я ее объявила.
Да, уже объявили же, чтобы сделали для возможного... Да.
Для возможного объединенного кандидата я сделала социальную программу, причем не сама, я предприняла другую технологию. В течение года мы встречались с гражданскими организациями, которые защищают интересы людей, инвалидов, пенсионеров, сирот и так далее. И они предлагали свои тезисы, а эксперты свои, и в результате диалога возникла программа, я ее называю «Нео». Социальный либерализм. То есть то, чего не делал никто, ни одно правительство, ни при Путине, ни при Ельцине, ни при Горбачеве. Все или не выделяли денег, или распределяли деньги, но плохо. А социальная сфера, она может строиться как на бюджетных деньгах, так и может быть очень эффективной с точки зрения инвестиций. Пенсионные фонды во всем мире не только тратят деньги, но и зарабатывают очень хорошо их. Вот, то есть это программа, которая соединяет демократию, рынок и при этом социально ориентированное эффективное государство, то есть делает жизнь людей более достойными. И дальше все это будет расписано. Уже часть тезисов есть на его сайте Народно-демократического союза. А скоро будет обсуждаться прямо его президентская программа на съезде, и потом мы ее выбросим везде. Но уже основные тезисы, он с ними сегодня выступает, ему другое дело, что его нигде не показывают. Но если вы войдете в интернет на сайт НДС, вы все найдете.
Алла Павловна из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Ну, во-первых, я считаю, оппозиция – это сила государства, это раз. Во-вторых, значит, Ирина Мацуловна, хоть я избирательница Яблока, но я буду голосовать за Касьянова, если его зарегистрируют в кандидаты, это два. А дальше, во-первых, хочу попросить извинения у ребят из Яблока, из питерского Яблока. Я вчера, прослушав их сообщение, как прошел митинг, в Питере. И я была, эмоции сказала, что я больше за Яблоко голосовать не буду. Я буду голосовать за Яблоко. Только мне не нравится позиция моего экс-любимого Явлинского. И теперь, что я хочу сказать. Раньше я ходила в конце 80-х, в начале 90-х на все митинги. И на Манежную площадь, и в Лужники. И я помню наш марш от Парка культуры до Красной площади. Никто нас пальцем не тронул. Наоборот, мы сами выбрасывали всех провокаторов, если те появлялись из наших колонн. Так к чему мы пришли? Мы сейчас что, пришли к началу 30-х годов? Я хотела идти. Мне 72 года будет, но я все равно хотела идти на марш несогласных. Я осознанно знала, но я, честно говоря, испугалась. У меня больные коленки. Я бы не смогла убежать от ОМОНовцев. Вот. И еще, значит, мне что хотел сказать, что наш сейчас президент, я его представляю, это мини-Сталин, только образца уже 21 века. Это я хотела Сванидзе сказать.
Понятно. Спасибо, Алкуна.
Ой, я вот склоняю голову перед такими женщинами.
Ну, другие люди не склоняют перед ними голову. Вот, например, Алексей Чадаев, политолог, член Общественной палаты, сегодня высказался в таком ключе. Как вообще можно бороться с оранжевой чумой? С бактериологическими заболеваниями, как известно, медицина нашла способ борьбы. С одной стороны, нужно выявить переносчиков, с другой стороны, вакцинировать население. Вот, собственно, два направления. Нужно систематически выявлять переносчиков, проводить соответствующие меры гигиены, а с другой стороны, вакцинировать население методом просвещения. Другого способа нет.
Вы знаете, я могла бы Чадаеву ответить, что с глистами бороться еще сложнее.
Ну, здесь есть Чадаев поталантливее, а вот господин Виталий Иванов, он пишет тоже о политической гигиене. Они как-то очень один в одной газете, а другой в другой, но вот одномоментно. И господин Иванов очень конкретен. Он пишет, что не надо ограничиваться милицейскими оцеплениями так называемых маршей несогласных и превентивным отловом изоляции их потенциальных участников. Пора применять всю силу закона к тем, кто пиарится и зарабатывает целенаправленно, нарушая закон и намеренно провоцирует стычки своих сторонников с милицией. Пора! Восклицательный знак. Ну, практически за этим следует, не случайно я сказала, но дальше водометы и...
Ну, при Сталине тоже было много таких любителей власти, пока их потом всех не перестреляли. Заодно, на всякий случай.
Любовь Слиска, первый зампред Госдумы. Поэтому специально женщину, вот двоих мужчин помоложе и женщину, которая вроде бы тоже мать семейства. А, не знаю, говорит она на вопрос в «Коммерсанте», надолго ли хватит несогласных. Но я против того, чтобы оппозиция действовала руками молодежи, которые заплатили за участие. Неприятно, когда за спинами юнцов действуют такие политические аферисты, как Каспаров, Лимонов и другие. Из чего это Каспаров давал интервью на английском? А марш в субботу был только один. Согласных.
Я могу сказать одно, что... Очень много проблем с бюджетом у государства. Оно столько денег тратит в последнее время на создание липовых всяких молодежных организаций, что уж там по поводу того, что наша молодежь, вы вот Навальному скажите, что он за деньги вышел, он, по-моему, убьет сразу. Мне кажется, там как раз молодежь была у нас такая вообще активная. Нет, там ребята другие совсем.
Москва, Сергей Михайлович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Уважаемая,
слушаю.
Уважаемая Анна и уважаемая Ирина, я москвич, я был на этом митинге вот на Пушкинской площади. Я приехал где-то туда без 10-12, думаю, ну ладно, хорошо, подожду, посмотрю. Что поразило? Во-первых, не было никаких флагов, ничего не было, даже не поймешь, кто где чего. Я не посмотрел на ту сторону, где, ну, Пушкинский, он теперь называется.
Сквер.
Сидят, да, кинотеатр России, да. Потому что там все было перегорожено автобусами. И с этой стороны, и с другой. Вот, где-то минут 5-1 я вижу автобус, на котором повезли Каспарова. Это как раз около магазина «Наташа» он раньше назывался. Я не знаю, как он сейчас называется.
«Бенетон».
«Бенетон», да. Ну, какие-то леса там еще стояли строительные, что-то строят там. Вот. Повезли, значит, Каспарова в автобусе. Ну, это такой был автобус со стеклами. Одно стекло было выбито, ну, смотрю, на где-то в начале первых мест Каспаров повезли, поехали. Вот, думаю, ну, дела начались очень здорово. От этого автобуса стали отталкивать, у них называется теперь операция перемещения. Не удаление, а вот именно перемещение. Они перемещают толчками, пинками, все молчат. Без мата, без ничего. Потом смотрю, буквально минут через 5 с другой стороны, едет другой автобус уже набитый, со стороны гостиницы «Минск». Вот, там уже едет, правда, я один флаг видел, это был флаг с серпом и молотом, но уже в автобусе. Их повезли тоже куда-то.
Вот. Ну, там сегодня рассказывают, что поскольку в некоторых автобусах были водители из Воронежа, то они полтора часа плутали по Москве, не могли доехать до УВД Пресненского.
Поразительно то, что значит, эти молчат, все стоят. У них на рукавнике такие пластмассовые, видимо, на четырех костях стоят, интересно им. Вот. И, значит, ну, молчат. А командиры ходят, там, капитаны, старшие лейтенанты, они все матом-перематом. Один то ли из Пермского, то ли из какого-то там другого ОМОНа. Ну, в общем, видимо, денег много у мусарни. Согнали со всей России. А говорят, денег не хватает на зарплату. Сколько, интересно, за это время ограбили квартир или убили людей. Вот. И я наблюдаю эти митинги, вы знаете, с 91-го года. Я думал, что, ну, с демократами поступят как-то попроще. Думаю, ну, ребята, вы совершали революцию в 91-м году. Думаю, вам ведь тоже должно достаться. И досталось.
Вы теперь потираете руки, да?
И все довольны. Сергей Михайлович.
Сергей Михайлович.
Я не видел такого бардака, такого... Вы знаете,
то есть теперь вы демократов немножко пожалели или нет?
Совершенно верно, да. Вы знаете, я никогда не состоял в партии, никогда. Mm-hmm. Вот, может быть, к хорошему, может быть, к плохому. Вот. Но то, что творилось, это, конечно, Путин себя так подставил, что я думаю, что, кажется, ему под конец можно было бы потише себя вести. Но такой бардак... Он, видимо, хотел посмотреть, как делается мордобой в Ленинграде, где там в каком-то зале мордобой натуральный проявлялся.
Это называется бои без правил. Да, вообще у этого есть даже такая спортивная история.
Да, это вы знаете, но там... Все делается именно справедливо. Или ты, или тебя. Но здесь ты ударить не имеешь права. Они с тобой могут делать все, что угодно. Вы знаете, позорный режим. Девчонки, доброго здоровья вам. Все хорошее.
Будьте и вы здоровы, Сергей Михайлович. Не попадайте под дубинки.
Виктор... Нет, ну, кстати, видите, демократы. А там же и коммунисты, правда, их половину всех поарестовали, НККМ, да, молодые коммунисты. Их и лидеров не смогли они дойти. И Лимонова я бы не назвала демократом. Просто все объединились для того, чтобы биться за демократические процедуры. А взгляды-то у всех разные.
А Виктор Петров из Московской области. Да, добрый
будьте
вечер.
Добры, давно
да.
жду. Добрый
давайте,
вечер.
Давайте.
Вопрос и в политике, и в экономику. И, не секрет, что фирмы коммерческие с уставным капиталом или со смешанным капиталом государственным набрали очень много кредитов иностранных, ну и внутренних. Как бы сейчас оценивается $4 Если это все начнет спотыкаться, не будет 98-й год повторения? Будьте добры ответить.
Сейчас потыкаться не будет, потому что цена на нефть стабильно высокая, и по прогнозу Минфина самое минимальное, чего она достигнет, это $40 за баррель, и к этому правительство готово. А вот если упадет до 20-30, да, споткнется все и полетит как вот по принципу домино. Но вроде американцы со всякими своими психами по поводу Ирана и Ирака делают все для того, чтобы кризис политический продолжался на Ближнем Востоке, потому что цены растут.
Тут Наталья из Москвы спрашивает: Ирина, вчера по России показали, как Америка устраивает цветные революции, посягает на Россию и Белоруссию. Фильм французский. Это Франция с ума сошла или наши заморочки? Вы, наверное, фильм-то не видели.
Я не видела, но я услышала огромное количество простых, очень умных людей, которые ему поверили. И сказали: вы знаете, Ира, я вчера смотрела такой фильм, оказывается, вот как профессионально готовится революция. Наверное, у нас она точно так же профессионально готовится.
Мы сегодня с утра уже эту тему обсуждали, и завтра на сайте вы увидите сравнение двух копий этого фильма. Я уже рассказывала вам, что почти 6 минут от хвоста были отстрижены, там, где была как раз Россия, и было интервью с девушками из обороны, с Павловским и митингами наших, и фильм заканчивается, ну, таким предположением, что в России, если будет цветная революция, это будет красная. А из этого фильма почему-то изъята фамилия режиссера, женщины. Не очень понятно, каким был контракт. Фильм этот снял, кстати, в 2005 году, и это никакое не сенсационное сегодняшнее расследование. Интонация и перевод достаточно такой жесткий, и надо бы, конечно, смотреть его с субтитрами и с голосом молодой женщины, которая задает вопросы всем этим людям. Они не всегда там выглядят симпатично, но никто не спорит, что французы французы не любят американцев, и их часто есть за что, наверное, не любить. А другое дело, что во Франции есть и другие фильмы, которые в России вряд ли покажут, тоже снятые об оранжевых революциях, почти с этими же персонажами. А вот то, что обрезан хвост, и то, что этот фильм так вчера подавали, и вот эта вот странная история с его авторством, мы с ней будем разбираться. Если будет что-то более понятно и известно, мы расскажем вам, конечно. Василий Егорович из Московской области, вы в эфире, здравствуйте.
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 Я, к сожалению, не участвовал в митинге, но столько наслышан, и не только средства массовой информации, а и от очевидцев. И на следующий поеду обязательно. И вот теперь я хочу что вам сказать. Расскажите, пожалуйста, вот сегодня много очень говорили, что митинг открывала Татьяна Иванова, это бывший главный редактор радио «Свободной России», которая вела радиопарламент из Белого дома в 93-м. Все были в восторге от ее выступления. Говорила об геноциде русского народа, не только русского, коренных, русским я называю. И кроме того, ОМОН, переменился, она и к ним обращалась, рассказала, как в Чечне, как они погибают, как семь небес и тому подобное, что взгляд потеплел даже ОМОНа, совсем другое отношение было. Расскажите, пожалуйста, ее выступление. Хочу отслышать от вас.
Понимаете, я бы с удовольствием рассказала, но я с таким трудом, с такими перебежками и спецоперациями добралась с Пушкинской до Тургеневской, что я смогла подойти только к концу митинга. Я никого не слышала.
Тогда вот Петербург, Николай, вы в эфире, мы вас слушаем.
Да, вот добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что вот вчера вот около Грибоедова в Ленинграде там были коммунисты, и радикальные коммунистические газеты были. А почему вы пиарите только либералов и нацболов?
Да,
потому
вот
что
правильно.
В Ленинграде
коммунисты
в январе,
тоже,
вот, позапрошлого года, вот с этих, ну, когда были вот эти, да, старики вышли. Всегда коммунисты. И у нас,
Николай,
и
да мы нацболов не пиарим вообще, если вы заметили. Мы про другую Россию говорим, про несогласных.
Не
да.
Нет, имейте в виду, что не упоминаются слова... коммунисты.
Да,
это справедливо.
Это
я поэтому и сказала, что там все были. И коммунисты молодые, и так далее. Я хотела как раз, поэтому я и добавила, что это не демократическое, это объединенное такое гражданское действие.
Значит, нам тут напоминают про Китай, Александр Лейкин, что думать, что в Китае все спокойно, можно лишь, если наши госканалы смотреть. Там происходит, например, битва за свободный интернет с переменным успехом,
правильно,
да, людей сажают.
Да.
Или кровавые побоища с людьми, посмешивая возмутиться тем, что их выгнали под открытое небо, так как государству понадобилось построить гидроэлектростанцию, затопив их деревню, что тоже, в общем, правда. Поэтому Китай просто большой, видимо, по этой логике считает, что там все тихо. Как-то
да
так
нет, понимаете, у нас давно нету информации.
Ну, в интернете-то есть, а на каналах, ну, действительно
да,
нет.
Да, на каналах про... есть пропаганда.
Только поэтому... официальные встречи. Ну, в этой связи вроде нет, но официальные встречи. Олег из Москвы. Тоже мнение. Дома надо сидеть, тогда по чайнику дубинкой не получишь. Я вот сидел и пил водку, и все благополучно.
Да, ну сиди дальше.
А Генрих пишет, вновь клеветники России сеют смуту. Это, видимо, вам и нам.
Да.
Ну, поддерживаю руководителя марша несогласных, который призывает людей на улицу выразить несогласие властью, нарушающей конституцию права. Другого пути договориться с властью нет.
Кстати, вот совершенно правильная вещь. Даже простые люди уже поняли, что власть сделала все, чтобы любой протест выходил на улицу. То есть они обвиняют всех, кто выходит на улицу, что они оранжисты, а сами готовят оранжевую революцию, потому что они не дают войти в избирательный процесс, они не позволяют высказываться оппозиции средств массовой информации, они не позволяют им проводить мирные митинги. Кто-то серьезно нагнетает ситуацию. Так что я чувствую, что что-то у них с преемником, что ли, не получается. Я не знаю, что происходит.
Кстати, вот повернули тему, дело не в преемнике даже. Оппозицию ведь можно победить двумя способами.
Да, или лаской, или дубиной.
Да, или разгромить жестко так уже совсем, или частично демонстрировать систему контроля над всем, что вот сейчас так раздражает это немногочисленное количество людей, которые причисляются ко всем врагам, да? По сведениям некоторых изданий, послание президента, опять же, две версии. Одни говорят, что это будет не последнее послание и будет жестким, другие, что послание президента будет посвящено диверсификации экономики, что противоречит всем предыдущим целям Путина, поскольку идея порядка, патриотизма, стабильности вроде бы выполнена, и нужно объявлять что-то следующее для будущего преемника, как некую программу действий. Вы верите в такой вариант?
Диверсификацию экономики. Но вы понимаете, что если это будет главная идея послания,
то значит,
это означает, что то ли президент вообще никуда не уходит, то ли если он уходит, то он делает все для того, чтобы путь, по которому мы идем, и цель, к которой мы двигаемся, так и оказались совершенно размытыми. То есть почему-то диверсификация экономики. Ну, техническо-экономический термин, в котором разбирается 0,01% экономистов. Я не верю, потому что это полный бред. Это может...
Ну, может быть, это имеется в виду...
С таким заявлением основным может выступить...
Монополия, наконец...
Да перестаньте вы.
Нет.
Нет. Но монополия может прекрасно существовать в диверсифицированной
экономике.
Почему я говорю? Это может быть только небольшим серьезным тезисом в докладе, причем текущим, оперативным премьер-министром, но никак не в послании президента.
Ну, в общем, короче говоря, значит, вот тут никто
или это
опять
обманка,
не угадывает.
Очевидно,
ну, возможно, или обманка.
Раздуть из этого, что это что-то офигенное, обалденное, на самом деле это означает, что президент не указывает следующий, да, шаг, куда преемник будет двигать страну. В демократию, в диктатуру. Мы туда двигаемся.
То есть вы бы предпочли, чтобы в послании Федеральному собранию был обозначен политический курс?
Конечно, я это предпочитаю уже 8 лет и никак не могу добиться вообще. Я хочу услышать, причем меня устраивает любое, потому что я люблю ясные правила игры. Я же не навязываю свой курс, я маленькая в меньшинстве, но пусть мне власть объяснит, что ждет Россию через 5, 6, 8, 10, 15 лет, куда она двигается, каков ее политический курс, потому что от политического курса зависит, какая будет экономика, а не наоборот.
Ну и последний вопрос. Тут у нас слушатель спрашивает. Вот Питер, Москва, Нижний. Как вы думаете, а еще?
Ой, да полно. Страна большая. ОМОНа хватит на всех.
Ага, очень, очень оптимистичный финал.
Ну, это я так пошутила. Ну, как-то надо взбодрить себя.
Ага. Ирина Хакамада была гостем сегодняшней программы. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева. Напоминаю, что сразу же после нашей передачи в эфир выйдет программа «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Власти оппозиции подводят итоги марша несогласных. Подведены итоги выборов в законодательное собрание Красноярска. Края Николас Саркози и Сагален Руаяль сохранят лучшие шансы в борьбе за пост президента Франции.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9550.